Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. Сегодня у меня в руках письмо от Галины Алексеевны из города Харькова. Она пишет так: «Уважаемый Александр, здравствуйте. Пишет вам учительница английского языка, привет которой вы передали через мою ученицу, которая вам писала раньше. Она с радостью получила вашу Библию, и это очень прекрасно. Немного о себе. Мне 52 года, учитель специального фортепиано, учитель русского языка высшей категории и учитель английского языка. Это последняя моя специальность, которой я посвящаю много времени. И только Господь дает мне силы сейчас, когда порой не хватает и на хлеб. Не удивляйтесь, у нас в городе сократилось преподавание английского языка, точнее, не делятся классы, и учительская нагрузка у каждого сократилась вдвое. Но речь я веду не об этом. Я часто слушаю ваши проповеди, мне нравится ваш голос и манера изложения Библии. Спасибо за ваш неутомимый труд и Богу за то, что Он переносит ваши уроки на такое большое расстояние. Моя необходимость бросить преподавание русского языка вызвана свертыванием преподавания его на Украине. Но сейчас я полностью отдалась работе над английским языком. Это неуемный труд в неязыковой обстановке и в условиях, когда на тебя смотрят как на отработанный материал. Чудовищно! Но чудо заключается в том, и я его не могу сознанием охватить, это неуемная энергия, с которой я вновь и вновь сажусь за мой рабочий стол. 12-16 часов почти каждодневной работы. Меня что-то берет за шиворот и усаживает вновь и вновь. Именем Иисуса Христа прошу помолиться за мою маму. Ей 76 лет. Ветеран боевых действий, никому не нужный человек, кроме Господа и меня. Общество выплюнуло ее, ни телефона, ни помощи, ни заботы, ни пенсии приличной, $40, а я получаю 35. Александр, у меня есть Библия, но буду вам благодарна за помощь, за то, что вы сможете помочь мне адресами верующих людей, кто знает английский язык. Когда вы читаете Библию, я слежу ее по английской Библии. Может ли кто-нибудь начитать на английском языке, на, конечно, чистом, библейские тексты? Мечтаю иметь библейскую энциклопедию на английском языке, то есть именно протестантскую. Итак, ищу верующих друзей в любой стране на английском языке. Благодарна вам, молюсь за вас и жду весточки. С уважением, Галина. Так, друзья, пишет Галина Алексеевна из города Харькова, учительница. Уважаемая Галина Алексеевна, как прекрасно, что вы нам написали. Я очень рад был, что именно вы, как учитель, посоветовали вашей ученице написать нам о своих духовных запросах души. Рад с вами познакомиться и надеюсь, что ваш труд преподавателя принесет еще очень-очень многим благословения и очень многих поставит на правильный духовный поиск. Все же очень жаль, что сегодня общество абсолютно ноль внимания уделяет такой важной профессии, как преподавание. А ведь все это напрасно. Ведь, друзья радиослушатели, будем помнить, что хороший, богобоязненный учитель может сделать и делает великое дело в душе человека, в душе подрастающего поколения. Будем помнить, что поколение без Бога – это несчастное, потерянное поколение. Посмотрите на наши старшие поколения. Как они сожалеют, что выросли без Бога. Как они сожалеют, что так много греха было соделано ими. Разве не стоит, во-первых, поддержать таких учителей, как Галина Алексеевна? Конечно, стоит, и притом абсолютно стопроцентно. Уважаемая Галина Алексеевна, вы, как и многие из ваших коллег, сегодня являетесь в самом деле великими подвижниками. Во время этого страшного хаоса, как в политике, экономике и в морали, вы все же являетесь примером стойкости, доблести и благородства. Уважаемая Галина Алексеевна, молюсь о вас и о вашем дальнейшем служении всему обществу. Не падайте духом ни на секунду. Знайте, что с вашей стороны стоит Господь, потому что Он любит тех, кто любит справедливость и истину, и тех, кто несет свет Божий народу, не знающему этот свет. Мы вам уже выслали некоторые материалы, особенно кассеты на английском языке из Священного Писания. Таким образом, вам намного легче станет само преподавание языка. И что же еще сказать? Я лишь одно хочу пожелать вам большущих, большущих благословений в вашем прекрасном труде. Друзья, вы только что услышали письмо от Галины Алексеевны из города Харькова, учительницы, и комментарии к этому письму. А теперь, как всегда, мы переходим с вами к изучению Священного Писания, книги книг Библии. Друзья радиослушатели, как хорошо было с вами встретиться сегодня уже в начале этой программы через эти письма. Замечательные, прекрасные письма, друзья, где мы видим всю жизнь человека, где мы видим этот замечательный опыт духовный, эти поиски духовные, друзья, эти свидетельства о том, как человек, который был вообще без света Божьего, был во тьме и во мраке греха, приходит к познанию истины. Слушатели, продолжайте ваш труд. Это ваш труд, который в самом деле вы ведете замечательный и большущий труд, духовный для многих и многих, через ваши письма. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии, откройте их, пожалуйста, на послание к Ефесянам, 2 глава. Послание апостола Павла к Ефесянам. Сегодня мы хотим окончить эту чудную вторую главу послания к Ефесянам, и мы прочтем стихи от 13 до 17, где написано так. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и, разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и пришед благовествовал мир вам, дальним и близким». Слушатели дорогие, здесь говорится, что Господь Иисус Христос есть мир наш, мир между евреями и язычниками. Он разрушил преграду между ними и уничтожил вражду их друг к другу. Он сделал в себе самом нового человека, устрояя мир. Во Христе мы имеем мир с Богом и мир друг с другом. Так что я обращаю внимание всем тем, кто является до сего дня каким-то антисемитом. Знаете, слушатель, если у вас есть это чувство, это очень и очень плохо. Это говорит о том, что вы еще не примирились с Богом. Примирившись с Богом, у вас разрушаются все преграды, друзья радиослушатели. И этот стих именно идет к вам. Эти стихи Священного Писания, начиная 13 и далее, из 2 главы послания апостола к Ефесянам, именно для всех тех, кто не родился свыше и не примирился с Богом, и имеет эти чувства, противоположные чувства, антисемитские чувства. И все это говорит именно к вам, друзья. Ныне Божье примирение совершено. Бог готов принять вас, если вы готовы прийти к Нему. И поэтому сейчас провозглашается всем людям Божий призыв, чтобы они примирились с Богом. Когда вы примиряетесь с Ним, вы становитесь членом нового тела, нового человека, тела, состоящего из верующих. И это не зависит от того, еврей ли вы или язычник. Это не зависит от цвета вашей кожи. Вы можете быть белый, желтый, коричневый, красный или черный. Если вы во Христе, тогда это не имеет никакого значения. Бог нас сделал новыми людьми, и мы должны иметь мир, слушатели. Мы должны нести мир. Если мы не несем мир, значит, с нами очень плохо. Значит, мы погибшие. Значит, мы не рождены свыше. Господь Иисус не только совершил мир посредством креста, но и всех тех, которые доверились Ему, Он сделал новыми людьми и членами Его тела. Он примирил в себе евреев с язычниками. Еще в Аврааме Бог избрал евреев, и они много чем отличались от других народов. Это их более высокое положение порождало в их гордость. От этого усиливалась вражда между язычниками и евреями. Когда же евреи и язычники находятся во Христе Иисусе, между ними водворяется мир, не только благодаря их новому положению, но и благодаря тому, что они делаются новыми людьми во Христе Иисусе. Когда совершается это примирение, слушатели, тогда Слово Божье говорит: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Церковь – это и есть новый человек. Перед Богом верующий язычник не только вознесен до положения ветхозаветного еврея, но значительно выше. Он становится детем, чадом Божьим, говорит Слово Божье, друзья. Я вам скажу откровенно, что не верю во всемирное братство людей и во всемирное отцовство Бога. Я хочу вам объяснить это, почему. Для меня это является наихудшей ересью. Я верю, друзья, я верю лишь в братство тех, которые во Христе. Те, которые во Христе, это новое творение. И из них Бог созидает свой живой храм, свою церковь. Евангелие низводит еврея до положения язычника, потому что оба они грешники. Понимаете это? Апостол Павел, будучи сам евреем, спрашивает верующих евреев: «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько! Нисколько! Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом». Читайте 3 главу послания к римлянам, 9 стих особенно. И это то состояние, в котором мы находимся, друзья. Все человечество находится под грехом, и все человечество нуждается в Боге. Да, мы являемся творением Божьим, это одно дело, но мы не являемся братьями, пока мы не уверуем. Братство начинается только тогда, когда человек приходит, принимает Христа, и во Христе мы становимся новым творением, мы становимся братьями и сестрами. Здесь говорится, друзья, о примирении между евреями и язычниками. Когда евреи и язычники приходят ко Христу, на Голгофском месте, там, на Голгофе, ко Христу Христовому, как грешники, они делаются новым творением, телом Христовым, храмом Духа Святого. Ветхозаветный храм, пришедший на смену Моисеевой скинии собрания, имел три главных отделения, как вы знаете. Это внешний двор, святое место и святое святых. Потом там были отделения для священников, для Израиля, для женщин и для язычников. Христос своей смертью удалил все эти преграды, удалил завесу храма и стал путем. Он стал не только путем, он стал истиной и жизнью, слушатель, если кто-то его принимает. Идя через Христа, мы приходим прямо к Богу. Те, которые приходят к Нему, во Христе становятся новым храмом. Крест, слушатели, крест разрушил преграды, и Евангелие возвещается язычникам, то есть дальним, и евреям, то есть близким, которые, так сказать, стояли ближе к Богу. И вот мы читаем далее, стих 18. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». В этом стихе, слушатели, мы видим троичность Бога. Заметьте, через Него, то есть через Иисуса Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу, то есть к Богу Отцу в одном духе, в Духе Святом. Здесь участвует, как вы видите, все божество: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Вы также видите, что у креста Христова, как я сказал уже выше, евреи и язычники – одинаковые грешники, и они имеют одинаковый доступ к Богу. Это славное преимущество дается любому верующему человеку. В послании к римлянам в 5 главе мы читаем в первых двух стихах и так: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Слушатель дорогой, Бог не делает различия между теми, которые приходят к Нему через Иисуса Христа. Все верующие на одинаковых правах могут приходить к Нему, ибо все вы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа, говорит нам апостол Павел. Какая чудесная картина, друзья, для верующего человека. Любой человек из любой страны, из любой расы, из любой национальности может прийти к Иисусу Христу, может принять его и может стать новым творением. «И все вы, — говорит апостол, — все вы, сыны Божьи, по вере в Иисуса Христа». Вот где начинается истинное братство и, слушатели, где начинается истинное творение Божье во Христе Иисусе, новое творение. Это чудная характеристика, друзья, это чудная характеристика некоторых качеств нового храма, о котором здесь говорится. Мы теперь прочтем о созидании этого храма в стихах от 19 до 22, где написано «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Слушатели, апостол Павел напоминает верующим из язычников, что хотя они были раньше чужими и пришельцами, теперь они сограждане святым и свои Богу. Они принадлежат к семье Божьей теперь. Иоанн, апостол, называет их дорогими детьми Божьими, говоря: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Первое послание Иоанна, 2 глава. Они являются родными Богу, членами Божьей семьи. Это новое родство, чуждое, конечно, Ветхому Завету. Даже Давид, этот великий муж по сердцу Божью, был назван Богом, так и сказал: «Мой слуга Давид». Так читаем во второй книге Царств, в 7 главе. Моисей также был назван слугой в Доме Божьем. А мы, слушатели, все те, которые приняли Иисуса Христа, называемся детьми Божьими. Верующие делаются гражданами не Израиля, не земного Иерусалима, но гражданами неба, гражданами вечности. В послании к филиппийцам, в 3 главе, 20 стих, говорится: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Вот где наше жительство, друзья. Не заботьтесь о жительстве на земле. Оно придет и уйдет, друзья, радиослушатели. Мы уйдем отсюда. Мы здесь лишь временно живем, и мы, как говорит апостол Яков, мы пришельцы и странники здесь. Теперь мы уже граждане неба, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Это не значит, что апостолы и пророки являются нашим основанием, но что они положили для нас это основание, которое есть Христос. Ранняя церковь, друзья, ранняя церковь устраивалась на учении апостолов. В «Деяниях апостолов» во 2 главе 42 стих так и говорится: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Слушатели, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, будем следовать за Ним. Будем искать именно такого общения, будем искать именно такого учения апостолов, которое описано сейчас в Новом Завете. Христос является этой скалой, на которой созидается церковь, друзья-радиослушатели. Петр, апостол, понимал это. Он понимал, что когда Господь Иисус говорил ему о скале, на которой созидается церковь, Он говорил именно о Себе Самом. Апостолы и пророки положили основание, друзья, которое и есть Христос, на котором все здание слагалось стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Слушатель, каждый верующий христианин является отдельным камнем в Церкви Христовой. Вы являетесь одной частью, вы являетесь членом этой духовной церкви, этого духовного храма, который находится во всем мире из избранных Божьих. Апостол Петр говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Первое послание апостола Петра, 2 глава, 5 стих. Апостол Павел также говорит о церкви, как о храме, который теперь находится в процессе строения. Это интересно, потому что в его дни, друзья, в его дни храм Ирода не был окончен. Он строился 40 лет, а в 70-м году нашей эры он был разрушен. Церковь же, которая находится в процессе созидания, будет окончена. Она возрастает в святой храм, в Господе. Она растет, как тело, состоящее из отдельных клеток. Ее рост духовный, органический, друзья. Храм Соломона строился без единого удара молотка, как вы помните, да? Без стука, в тиши. Так и Дух Святой тихо ложит мертвого грешника в живой храм через возрождение и крещение, друзья. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом, читаем в первом послании Коринфянам в 12 главе. Церковь называется святым храмом потому, что Дух Святой живет в ней. Посредством крещения Духом Святым спасенный грешник вкладывается в Господи, и Дух Святой поселяется в каждого верующего. Дальше говорится о жилище. Это постоянный храм Бога в духе, когда верующие сходятся вместе в здании для поклонения Богу. Дух Святой присутствует с ними. В этом смысле Бог находится в здании. Но когда все верующие оставят здание, оно окажется пустым. Там не будет присутствия Бога. Бог не остается в здании, где нет верующих людей. Бог обитает в верующих людях, но не в здании слова. Слушатели, какова же цель церкви? Цель церкви, как храма, явить миру присутствие и славу Божью. Когда верующие собираются вместе, как церковь, Бог находится в его святом храме. Мир должен чувствовать, что Бог может быть найден в собрании верующих. Но мир сегодня не видит, встречается ли Бог с людьми. Если бы люди мира были уверены в этом, они пришли бы, чтобы ощутить присутствие Божье. Да благословит вас всех Господь и да сделает вас живыми камнями в этом вечном строении, которое мы называем телом Христовым и Церковью Его. Как вы видите, друзья, наше время ушло. Я лично рад был с вами встретиться. Я надеюсь, что Библия станет и вашей книгой книг, и она не останется полностью забытой на полке, как многие другие книги, а станет живой и полной благословения потому, что Слово Божье должно быть в нас живым и действенным. Друзья, до следующей встречи в 18:25 по московскому времени с понедельника по пятницу на волнах 25 и 31 метр. Всего вам прекрасного. До свидания.